Последнюю самую нашу встречу посвятим. Я даже не знаю, как это назвать. В современном обиходе это называется не церковным. Искусство церковного пения. Это так называется. Но мы с вами это называем церковной молитвой. Мы будем говорить не столько о том, о содержательной части этой молитвы. Мы поговорим больше сегодня о ее мелодической части. О церковном пении мы сегодня будем говорить. О церковном пении. Как оно появилось, как оно развивалось, какие формы у нее были, в каком виде церковное пение было представлено в первые века христианства, в каком виде оно существует сейчас, и вообще, почему это церковное пение существует. Надо сказать, что о пении, вообще о пении, Библия повествует на первых же своих страницах. Хоть и говорит Библия, в начале было Слово, и сказал Господь, и сказал Бог. Когда творил мир, когда творил животных, когда творил Вселенную, когда творил человека. Вот. Но и о пении там сказано. Правда, уже после того, как человек был изгнан из рая, когда совершилось первое преступление, когда Каин убил Авеля, и потомки Каина, и он вместе с ними, удалился от того места, где они жили раньше с Адамом и Евой, и у Каина стало появляться потомство, некий его потомок, который назвал Ламех, который был назван в Библии Ламехом, впервые, как говорит Библия, воспел песнь. Вернее так, Библия не говорит, что он впервые песнь воспел. Впервые упоминает об этом. Он пел песнь, прославляя свое собственное величие. Дальше на страницах Библии мы много говорим, много слышим, вернее, эпизодов о том, когда и в каких случаях люди пели. Ну вот, например, израильский народ выходит из египетского рабства. Долгих 400 лет они томились там и были на грани исчезновения. Вы помните, какие условия создал египетский фараон перед тем, как им удалось избежать этого рабства, выйти из него? Фараон убивал вообще всех младенцев мужского рода в израильском народе, и они со временем, если бы это все продолжалось дальше, они вынуждены бы были исчезнуть с лица земли. И вот Господь их выводит оттуда, посылая им вождя Моисея, они переходят через Красное море, по дну этого моря, как вы помните, когда они подошли к этому морю. Вот, Моисей протянул руку, как сказал Господь, волны расступились. И они по дну моря перешли на другой берег. Но представьте себе, мощная, хорошо вооруженная египетская армия, совершенно безоружное племя преследует. Вот. Выхода нет никакого, они должны умереть, они должны все перебиты, и вдруг Господь совершает такое чудо. Они переходят на другой берег, волны смыкаются, армия египетская погибает, и они обретают в мгновение ока свободу. И вот тогда, если вы помните, Мариам, это сестра пророка Моисея, вот, она воспевает песнь, она поет песнь. Даже стихи, даже слова этой песни в Библии зафиксированы. Вот. Очень много и очень часто говорится о том, что воинские гимны и песни пели израильские священноначальники, военноначальники и воины. Но чаще всего и больше всего песнопение употреблялось, как мы знаем с вами, именно в храме, в храмовом богослужении. С тех самых пор, когда возник первый храм истинному Богу, скиния так называемая была построена, и Господь через Аарона, через Моисея установил там четкое богослужение, подробно описав, что кто должен делать, начиная с жертвоприношений, кончая, значит, песнопениями, молитвословиями, все было четко расписано. Очень большое внимание, очень много места в храмовом богослужении занимало песнопение. Причем, если вы сейчас придете, допустим, к нам в храм православный, то прежде всего, конечно, и не прежде всего, вы услышите хоровое пение. Очень-очень-очень редко сольное пение, его почти там нет. Хоровое пение, хор. А в ветхозаветном храме песнопения совершались тоже хором, но не только. Иногда пели и солисты. Но не только хоры и солисты. Очень часто, почти всегда использовались инструменты, богослужебные инструменты. И барабаны, и псалтири. Псалтирь – это музыкальный инструмент. И лютни, и цитры, и многие-многие-многие другие. Очень торжественно, очень красиво в сопровождении целого хора и целого оркестра исполнялись богослужебные песнопения. Вот это примерно то же самое было, как, скажем, вот оратория, которую мы с вами недавно слышали. Помните, да? Владыки Лариона была такая ора, он ее написал. «Страсти по Матфею». Кто из вас слушал? Вот вы помните, да? Там хор пел, там оркестр играл симфонический. И вот это вот произведение жанра оратории примерно, я не говорю, скажем, по музыкальной ткани, по музыкальному жанру, напоминало то, что в Ветхом Заветном храме исполнялось. Шло время. Ветхозаветный период миновал. Христос пришел, совершил свой подвиг, спас человечество, основал свою церковь. И вот в Новозаветной церкви тоже зазвучала музыка. Но в Новозаветной церкви, особенно вот в Восточной церкви, в Православной церкви, отказались от музыкальных инструментов. Почему? Потому что считается, что музыкальные инструменты для молитвы в нашей Православной Восточной церкви не нужны. Что такое молитва? Молитва – это обращение сердца человеческого к Богу. Это может быть просьба, да? Это может быть покаяние во грехе. Это может быть словословие Бога. Это может быть размышление какое-то. Это может быть раздумие. Это может быть благодарение Богу. Естественно, любое обращение к Богу, в том числе и те, о которых я сейчас сказал, вот, они должны сопровождаться определенным настроем. Просим мы с одной интонацией, благодарим с другой, каемся с третьей, вот. Размышляем с четвертой, объясняем с пятой. И вот вопрос такой, как лучше всего это сделать? Каким образом лучше всего это сделать? Своим собственным голосом. Ведь когда мы с вами, голос – самый лучший инструмент для молитвы. Потому что без всякого усилия с нашей стороны, не прилагая никаких усилий, мы с вами интонациями голоса открываем то, что у нас на душе. Сами посудите. Если человек раздражен, это сразу видно, это сразу чувствуется. Почему? Прежде всего. По интонациям голоса. Человек раздражен, это чувствуется. Даже если мы его не видим, лица его не видим. Походки его не видим, за стеной находится. Стоит нам только интонацию голоса услышать, сразу поняли, да, раздражен человек. Когда человек радостный, то же самое по интонации мы хорошо можем это понять, ощутить. Задумчиво он о чем-то рассуждает, тоже самое. И вот поэтому в Православной Церкви никогда не используется инструмент. Самый лучший инструмент – это голос. Ибо голос человеческий обладает богатейшими интонациями, тончайшими интонациями, тончайшими нюансами. И самое главное, голос человека, ну, если специально его не менять, конечно, специально не подстраивать, не переделывать его, вот, голос человека полностью отражает то, что у него на душе. А это самое главное. А это самое главное в молитве. Господь говорит: «Сыне, дай мне сердце твое», да? То есть, открой мне твое сердце, покажи мне, что в твоем сердце. Вот это и есть молитва. Итак, православная церковь, как еще раз повторяю, православная церковь, богослужение происходит с помощью общего хорового пения. И вот сегодня я бы с вами хотел немножечко побеседовать о том, как все начиналось. Как начиналось развиваться песнопение православной церкви, которое мы сейчас с вами так часто слушаем. Ну, прежде всего, о пении новозаветного периода. А упоминается в Евангелии. Не помните, где, в каком месте? Пожалуйста. Где ясно и четко вот написано, где что, как где там вот поют люди в Евангелии. Не в послании, не в апокалипсисе, простите. Где? Нет, это псалтирь. Это псалтирь. Я говорю Новый Завет. Евангелие. Псалтирь — это Ветхий Завет. Там, кстати сказать, каждый псалом не читался, а пелся. Каждый псалом не читался, а пелся. И даже над каждым псалмом, почти над каждым псалмом, написано, кто поет, хор ли поет, солист ли поет, и какими инструментами это все сопровождается. Как все это исполнялось, мы не знаем, но не сохранилось. Как это все было, мы не знаем. Мы утеряли всю эту связь, к сожалению, к великому. В силу разных причин, в том числе исторических. Но то, что пели там, да, и играли, это мы знаем. А вот в Ветхом, в Новом Завете, скажите, в каком месте вот написано, что вот запели, пели? И кто он пел? А, да, Христос спел его? Там написано? Он запел, или это мы поем все-таки? А? Ну, там не написано, что они... Ну, да. Если внимательно вчитаться в Евангелие, да. Да, можно понять, что ангелы пели. Но я говорю не об ангелах, а о людях. То есть о людях. Не помню? Да-да. Песнь Захарии, это мы поем ее. Вот. О каком Захарии вы речь ведете? Отец Иоанна Крестителя. Там не написано, что он запел. Там написано, что он сказал. Это мы поем ее сейчас.
Богородица.
Но там тоже не написано, что ее пели, эти слова.
Это на гору Елеонскую.
Вот, Сереж. Кто шел?
Это Марина.
Кто шел?
Апостолы шли.
С кем? Да, конечно. После того, совершенно верно, да. В одном единственном, по-моему, месте, если не ошибаюсь, ясно и четко написано, что когда апостолы и Господь Иисус Христос завершили тайную вечерю, Он сказал: «Идем отсюда». Все они встали и, воспев псалмы, они пошли на гору Елеонскую. Я так полагаю, что они очень часто пели вместе. Это такая иудейская традиция. Вот. Но говорится об этом в Евангелии вот всего лишь один раз. Когда апостолы со Спасителем, воспев псалмы, ну, они, воспев, пошли на гору Леонскую, не написано псалмы, но они, кроме псалмов, ничего не пели иудеи никогда. Поэтому, скорее всего, это были, конечно, псалмы. Да. И вот это первое упоминание о том, как в Ветхом Завете вот совершалось песнопение, что оно совершалось. Теперь... Как песнопения церковные возникали, каким образом они развивались. Прежде всего, возникло особого рода чтение. чтение речитативом. В свое время апостол Павел, когда он основывал общины, давал членам этих общин молитвы, учил их молиться, псалмы давал для того, чтобы они их пели. И когда те, кто принимали, первые христиане в первых общинах принимали эти псалмы и начинали петь, каждый пел так, как считал нужным. И возникали порой страшные вещи. Апостол Павел послушал в одном, послушал в другом месте, говорит, прекратите это козло голосовать. Так вот он пишет. Недословно, но смысл такой. И слово именно такое он употребил. То есть, что он этим хотел сказать? Что нельзя церковное пение и в церковное чтение вкладывать свои собственные эмоции. Этого делать нельзя. А? Дело, видите, в чем? Когда вы приходите на концерт светской музыки, да, вы приходите именно для того, чтобы перенять, услышать, прочувствовать, воспринять те переживания, которые были у композитора, и которые он с помощью своей музыки, своего искусства хочет нам передать. Это, конечно, не только настроение, это еще образы музыкальные. Да, не только его настроение, но музыкальные образы, логика музыкальная, его видение мира и так далее. Но с помощью звука он хочет передать вам свои переживания. Молитва — это нечто другое. Молитва — это нечто другое. Вот. Ты вот это поставил, да? Вот. Это перевесил, да? Молитва — это нечто другое. Вот представьте себе, что вы приходите в храм, и у вас одна задача. Вам необходимо попросить Господа о чем-то. А наклирится человек, которому радостно. И он начинает свои радостные чувства пытаться вам в уши вложить. А через них душа. У вас совсем не то на душе. Понимаете? Поэтому для того, чтобы чтец не сбивал с молитвы людей, очень важно, чтобы он доносил до слушателей не свое переживание, а Слово Божие. Слово Божие в чистом виде. Но чтобы это было красиво. Эмоционально нейтрально, но красиво. Не так, как я вам говорю сейчас, а по-другому несколько. Потому что в церкви все-таки гармония должна быть. И в звуке тоже. И вот с течением времени в церкви возник стиль так называемого церковного чтения. Это речитатив, который отличается тем, что начало фразы выделяется интонационно, и конец фразы выделяется интонационно. Начало мысли и конец мысли выделяется интенсивно. Все остальное читается немножко нараспев, вот, ясно, четко и без излияния своих чувств. И, конечно, без козла голосования. И вот сейчас я бы хотел, чтобы вы послушали акафист Спасителю. Его читает иеротиакон Герман Рябцев. Он, это валаамский инок, да. И радиакон. Послушайте.
Не найти какие-то...
Второй трек. Подождите. Ну, технической заминочки это бывает.
Ты еще? Копия не воспользуется еще.
Да, еще раз. Вот очень много. Акафист. А ты что сразу?
Сейчас.
И откуда? Сам.
Сейчас.
Не-не-не, это не то.
Вот это вот. А тут, наконец, несколько сейчас.
А, ну вытаскивай. Это вот настоящее монашеское чтение такое. Ну, немножечко оно концертизировано. Сейчас. Акафист Спасителя. Сейчас на звук сразу.
Возбранный воеводой Господи, ада победителю, яко избавшись от вечной смерти, похвальное восписуете создание раб Твой, но яко имея милосердие неизреченное от всяких мебед свободи зовуща, Иисусе Сыне Божий, помилуй мя.
Иисусе Сыне Божий, помилуй мя.
Ангелов творчий, Господи сил, отверзи мне недоуменный ум и язык на похвалу пречистого Твоего имени. Яко же глухому и гугнивому древле слух язык отверзлиси, и глаголаши зовы таковая. Иисусе пречудный, ангелов удивление, Иисусе пресильный, прародитель избавления, Иисусе пресладкий, патриархов величание, Иисусе преславный, царей укрепление, Иисусе прелюбимый, пророков исполнение, Иисусе предивный, мучеников крепости, Иисусе притихий, монахов радости, Иисусе премилостивый, пресвитеров сладости, Иисусе премилосердый, постников воздержание, Иисусе пресладостный, преподобных радование, Иисусе причестный, девственных целомудрие, Иисусе предвечный, грешников спасение, Иисусе Сыне Божий, помилуй мя.
Иисусе Сыне Божий, помилуй мя.
Видя Давид.
Ну, стиль чтения сразу вы поняли, да? Каждая мысль заканчивается интонационной такой вот, значит, возвышенностью, да, возвышением интонационным. Обратили внимание, ничего своего он старается не вкладывать, читает очень ровненько, как бы не то, что бесстрастно, чтение молитвенное, сами понимаете, да? Вот. Это не сухое, не бездушное чтение. Он старается сам молиться, это молитвенное состояние, молитвенное настроение передается, конечно, человеку, но он не навязывает своего настроения. Что он радуется, неизвестно, нет. Что он там кается, ну, тоже неизвестно. Вы вслушиваетесь в слова, и интонации нисколько вам не мешает воспринимать Слово Божие и настраивать свою душу в соответствии с этим Словом Божиим. Что Господь через эти слова или святые через эти слова нам пытаются сообщить, то мы теперь понимаем. А интонация в данном случае нам просто помогает настроиться. На что? Ну, во-первых, вы помните, что она спокойная, ровная такая, успокаивающая. В том смысле, для чего это необходимо? Для того, чтобы человек, пришедший из мира, погруженный в мирские заботы, в суету, в спешку, постепенно пришел в мирное состояние. И чем мирное состояние человека больше, вот, тем меньше помех, тем меньше ему обстоятельств у него в душе, которые мешают молитве. Понятно, да? Первое, самые первые. Самые первые песнопения православные пелись в стиле так называемом унисоном. Я вас очень прошу, давайте отключите все свои телефоны, я вас попросил уже. Это ну просто невежливо. Кто забыл, отключите, пожалуйста. Просто как-то. Идем слушать церковную музыку и за собой тащим мир сюда. Нехорошо, неправильно. Вот. Самое первое песнопение, как свидетельствует об этом рукописи древние, исполнялись в стиле унисонном. Что это означает? Это очень просто. Все пели одну и ту же мелодию. Я не стану вам сейчас, приводить пример унисонного пения. Все мы его с вами сегодня исполнили, когда пели «Христос воскресе». Вот когда мы с вами пели в самом начале «Христос воскресе», мы с вами пели на один мотив, в одной тональности, вот этот тропарь Пасхи. «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим о гробех живого дарова». Причем пел не один человек, пел не священник, пела вся церковь, все христиане. Самые древние упоминания о том, что христиане собирались и совершали службу богослужения свои, служение Богу, упоминали о том, что они поют. Так, например, один из римских прокураторов, который писал о христианах, это уже в эпоху гонений, римскому императору, он писал, что накануне воскресного дня христиане собираются вместе в своих домах и поют свои молитвы. Именно поют. Вот такое было упоминание. Наиболее ярко, наиболее значимо церковное пение было представлено в Византии. Вот то, что мы с вами сегодня в богослужении имеем, это все в основном создано в Византии. Мы приняли из Византии наше православие. И на первых порах храмоздательства, и иконопись, и, конечно же, творение святых отцов, и само Евангелие, и культ почитания святых, и, конечно же, песнопение. Но в отличие от других видов искусства, скажем, иконописи, скажем, храмоздательства, зодчества, песнопения очень быстро изменились. Стиль песнопений остался, а мелодика изменилась очень сильно. Почему? Потому что мелодика песнопений очень сильно зависит от чего? От культуры народа. Очень сильно зависит. Здание можно строить, переняв их из какой-то другой культуры, из какого-то другого этноса. Иконы долго-долго греческого письма были у нас на Руси. А вот песнопения изменили сразу же, мелодика. Сразу изменилась. Потому что греческие песнопения как русским сердцам, к русской душе не подходили. Хотя стиль остался. Вот один из, греки пели унисон. Со временем у них возник такой стиль пения, который назывался иссон. Что это такое? Греки, в отличие, скажем, от славян, они гораздо более музыкальные люди. И когда они собирались в храмы и начинали петь, особенно в Византии, в период культурного расцвета этого государства, вот. Они воспевали очень красиво и, естественно, очень сложное песнопение. Но далеко не каждый человек, особенно если это не профессионал, особенно если это человек, не занимающийся пением постоянно, не совершенствуя в ней, может исполнить хоть и красивую, но очень сложную мелодию. И поэтому церковь, в церкви, возник стиль, иссонный стиль пения. Что это такое? Второй, дай немножечко. Подожди. Что это такое? Это стиль пения двухголосный. Двухголосие. Но один голос идет иссоном. Что это такое? Это люди держат звук на одном и том же уровне, либо меняют его в зависимости от тональности и снова держат его. То есть прихожан, часть предстоящих молящихся держат один и тот же иссон, одну и ту же ноту, а на фоне этой ноты, как на фундаменте, профессионалы, люди, хорошо владеющие пением, вот, выводят одну красивую мелодию. Участвуют все. Ну, каждый по-разному. Вернее, но две группы основных певчих. Да? Вот сейчас я бы хотел, чтобы вы послушали очень интересное херувимскую, которая называется «Царьградская херувимская». Это наше творение, творение славянское, русское, это не греческое. Хоть стиль греческий, иссон называется. Вот, иссонное пение. Вот. Но вот именно эта херувимская была создана у нас в России. Я бы хотел, чтобы вы внимательно вслушались в это песнопение. Сначала начинается мелодия, тенора поют мелодию, а потом через несколько тактов вступают басы, и они будут держать иссон. И вот на фоне этого иссона развертывается, разворачивается херувимская песня. Пожалуйста. Необычное, да? Вот все-таки кто-то мог бы кратенько, в двух-трех словах, свое впечатление об этом пении высказать? Пожалуйста. Это настоящее русское пение. Вот это вот, древнее русское пение.
Слушать будет слушать.
Да. Слушать будет слушать. Вот так пели в наших руках. Простите, простите.
Намного лучше, чем сейчас поют.
Нам лишь бы сравнить, кого-то что-то осудить, кого-то.
Нет, не осудить, но если бы сейчас так пели, было бы лучше. Красивее слушать.
Ну вот это молитва, да? Это не концерт, это молитва. Вот это настоящий, вот по такую мелодию молиться можно и нужно. Вот, посмотрите, обратите внимание, как ведут свою мелодию тенора. Они все время ввысь, вверх зовут. Они все время к небу все время человека устремляют. Вот. Причем, я не знаю, вы поняли, что это херувимская песня? Это херувимская песня. И же херувимы тайны образующие. Вот эта мелодия звучала примерно 4 минуты. И за это время они спели всего 4 слова. Да. 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 Они спели всего 4 слова. Сама херувимская, ну, она где-то полчаса идет. Вот то, что мы с вами за 10 минут в храме поем, она полчаса так. И вот очень внимание к каждому слову, которое в богослужение внесли святые отцы, это еще одна из характеристик церковного пения, древнего церковного пения. Вот так вот пели, вот так пели. Еще раз говорю, в наших храмах. И всякий раз, когда человек попадал в этот храм, он погружался в совсем другую атмосферу, отличную от той, в которой он жил в миру. И звуки, и краски, и образы, и символы богослужения, и иконы, и символы, да, и символика одежды, ну все, все, все. Синтез храмового действия, храмовых искусств, вот, что представляло собой богослужение. Все человеку устремлено к небу. Я еще бы хотел сейчас вам продемонстрировать один из примеров пения из сонного пения. Это уже женское иссонное пение. Это Новоголутвин монастырь под Москвой, Коломне. Новоголутвин монастырь, где матушки поют там. Всем известные в самом начале песнопения накануне, как называется?
Ирмос.
Всем известно. Вот. Яко по слуху путешествовал Израиль. Поется на панихиде. Но как мы его поем сейчас, вы знаете, слышали. А вот как древние русичи пели его, вы услышите сейчас. Ну, здесь женщины поют, а на Руси никогда женщины не пели, всегда мужчины. Только потом уже, после революции, где-то в конце 19 века, она, и женщины тоже подключились к пению. Но вот распев именно такой, пожалуйста. Здесь вам уже все известно, все знакомо. Единственная только, наверное, особенность, что главную мелодию и единственную мелодию ведет один голос. Одна матушка поет, если вы поняли, да, вы слышали, одна матушка. А в херувимской супрацистском монастыре поет там целый хор, одну мелодию. Вот в первом случае, конечно, мастерства требуется значительно больше, Вот исполните, почему? Потому что вот если вы слышали первую херувимскую, да, там они все пели в такт, все пели в лад. Вот. Никто из них не спешил вначале, никто не опаздывал, все очень синхронно пели. И вот здесь для того, это играло огромную роль для того, чтобы... Это в монастырях обычно было. На приходах тоже такие песнопения пели. Вот. Но на приходах всегда было попроще. А вот такие красивые, длинные песнопения и слаженные обычно в монастырях. Почему? Потому что в монастыре братья необходимо прежде всего, и сестрам, конечно, братья и сестрам прежде всего необходимо единомыслие, послушание. Жить одной душой, одним сердцем. И вот в этом отношении путь этот вот к братской любви, к пониманию друг друга, к сочувствию, к сопереживанию, к такому внутреннему глубокому единению братьев в монастыре, он обеспечивался разными способами. И молитвой совместной, и совместным трудом, и совместным пением. Когда собиралось братья на клирос, каждый должен был услышать каждого. И не лезть вперед, и не отставать. А совместно, вместе со всеми воспевать Богу хвалу. Или каяться, или там просить о чем-то. То есть вот такое унисонное пение, иессонное пение, очень сильно внутренне, вот, эмоционально содействовало единству друг к другу. Почему? Потому что приходилось друг другу, так сказать, друг под друга, ну не то, что подстраиваться, а слышать хорошо, понимать, чувствовать друг друга. Только тогда вот такой хор может возникнуть. Сейчас пока... Мы сейчас перейдем к раннему русскому многоголосию. К раннему русскому многоголосию. Это особое песнопение. Вот пока Женя там настраивает, я вам хочу сказать следующее. Вот то, что мы сейчас с вами слышим, было реставрировано, было воссоздано только где-то в 70-е, 80-е годы прошлого века. В советское время мы это все утеряли и почти безвозвратно, почти безвозвратно. Можно сказать, а почему утеряли-то? Прошло некоторое время, ноты сохранились, взяли, открыли эти ноты, ну и пой-то по ним. И все будет хорошо. Скажем, вот если сейчас 100 лет никто не будет петь Баха, никто вообще не будет петь. А через 100 лет вдруг кто-то им заинтересуется, возьмут ноты, откроют. И сыграет точно так же, ту же самую мелодию, то же самое произведение, которое исполняют сейчас. Так сделать в русской традиции невозможно. Невозможно. Почему? Потому что, хотя в нашей русской традиции ноты записывались, это были, вернее так, мелодии записывались, но это был принцип записи был совершенно другой. Что такое мелодия, что такое, скажем, западная нотная, грамотно нотная запись, что это такое? Каждому звуку соответствует значок. Определенной высоты, определенной долготы, продолжительности, длительности. Вот, вот эта нотка до, надо петь. Это целая нотка на 4 такта, это половинка на 2 такта, это четвертушка там, на такт и все. И вот так разложив мелодию вот эту, можно полностью воспроизвести. Это западный стиль исполнения. А вот в России все не так. В России не так. В России, у нас, наши русичи, да, наши с вами древние предки, записывали мелодии совсем не так. Они записывали не звук отдельный, и даже не музыкальную фразу отдельную, одним знаком. Они записывали, как бы сказать, настроение, выражаемое в звуке. Вот что они записывали. И вот чтобы понять, как звучало это настроение, нужно очень хорошо было знать традицию. Издревле, вот в древности как делалось? Хор, ведущий, Он хорошо знает вот эту вот знаковую систему, он смотрит на нее и поет, а все остальные его слушают и при этом смотрят на ноты. И потом запоминают. Причем по одним и тем же нотам, можно было в зависимости от настроения богослужения, праздничное или, скажем, простое, будничное, одну и ту же мелодию, не разную мелодию, с разным настроением спеть. Мелодия одна и та же, настроение совсем разное. Вот, допустим, я сейчас вам, у меня, к сожалению, нет мела, я бы вам написал. К нам на Камчатку, Тамара Ивановна помнит, наверное, вы помните, да, Канадопа? Вот, приезжал человек, который... Так вот, эта традиция у нас пресеклась. Ноты-то остались, вернее, знаки-то остались, они называют крюки, крюковое пение. Крюковое пение. Да, на Руси это было. Знаки-то остались, но никто не знает, как их спеть. Никто не знает, не знал, как их прочитать. Никто. Их почти не осталось, этих живых носителей. Пресеклась традиция, все. Не записывались. Вернее, записывались, но немногие мелодии. Вот. Вот, допустим, скажем, есть вот такой знак, вообразите себе. Вот так рисуется. Такой, такой и такой. Вот так. Вот. Поняли, да? Называется сорочья ножка. Так называется. Как поется? Малость помедлите, затем волкнути. Ну как? Когда описывается, как его исполнить, вот так описывается. Что значит малость помедлить? Волкнути это как? Вот. Или вот такой вот знак, ну, к сожалению, нет у меня. Вот представьте себе кофейную кружку такую и две палочки. Называется «Двое в челну». Два человека в челне, как бы. Ну, название такое. Вот. «Икнути, подождати, затем опять икнути». Вот так поется. Вот так его надо исполнять. Вот как это вот, икнуть. А потом подождать, потом малость опять же. Потом опять икнуть. Что значит икнуть? Ну, по-нашему икнуть это понятно, что сделать. А у них-то, наверное, по-другому это все. И вот то, что вы сейчас слышали, то, что вы сейчас слышали, и матушка пела, и вот то, что пели супральские монахи, это не якали, голкали, и там вот что они делали. Да, они ее восстановили. Да, вот так. Там мелодия, только они смотрели именно на эти записи, по ним все пели.
И там время указано.
А? Ничего там не указано. Ничего, никакого времени там не указано.
Или столько мест остановка, так как мы уже кое-что об этом знаем. Чуть-чуть.
Ну давайте. Да. Какой? Что? Первый или второй?
Первый
или второй?
Первый.
Сейчас пока Женя поставит. Вот. Теперь, пока он вставит, я что расскажу? Так вот, слава Богу, что в 70-е годы, несмотря на то, что советское время было, жесткое советское время, это все далеко не приветствовалось, нашелся замечательный человек, Анатолий Канатов. Ой, отчество не помню, Викторович. Анатолий Викторович Канатов, профессор Московской государственной консерватории, который заинтересовался древними русскими песнопениями. И он попытался их расшифровать. Вот этот вот самый Иссон, о котором мы говорим, он расшифровал 30 лет. Бился. Вот. 30 лет. Так, если вам о чем-то такое нужно поговорить, вы выйдете и там побеседуете. Это просто оно некрасиво. Ну что такое? Что-то нужно поговорить, выйдите и там побеседуете. На глазах у всех начинаете разговаривать. Какой невежливый наш. Готов? Сейчас, подожди маленько. Так вот, что он сделал? Он ездил к старообрядцам. Они вроде по крюкам пели. Они не переходили на итальянскую ноту, на западную. Но то, что он услышал там, это совсем не то, что было на самом деле. Много искажено, извращено было. Время там и так далее. Вот. Каким образом он все-таки ему удалось что-то расшифровать? Вот. Во-первых, потому что остались, были найдены параллельные записи одной и той же мелодии разными значками. Знаменным пением и крюковым пением. Знаменное пение – это не то, что наше пение, и не то, что современная нота итальянская. Но тем не менее, там каждый звук значком обозначался. Его можно воспроизвести по знакам. Знаменное пение. И тут же параллельно записывалась вот эта вот система крюковая. Вот так ему удалось несколько песнопений восстановить. Потом он нашел людей, которые помнили это еще, это пение с дореволюционного. Одного человека, он много нам потом об этом рассказывал, когда к нам на Камчатку приезжал еще. Вот. И вот так постепенно он восстановил многие песнопения. Около, наверное, 10 или 15 дисков он записал. И то, когда мы с ним разговаривали, я говорю: Анатолий Викторович, вы точно уверены, что вот вы правильно восстановили? Он говорит: нет, владыка, нет. Нет. Я думаю, что где-то что-то правильно там. Ну, возможно, это по-другому звучало. Потом он же говорил, да, что одна и та же, скажем, одна и та же крюковая запись, она могла звучать по-разному от вида богослужения. Обычное или праздничное, или апостоловое. То есть очень много играло настроение человека, который вел эту мелодию. И все остальные за ним подстраивались. Итак, пожалуйста. Голкнути, гаркнути, икнути. Малоспомье влейте. Называлось, значит, это херувимское песнопение, это херувимское. И надписание в нотах, в которых она была обнаружена, вот, цареградское, почему-то называлось Константинополь, как мысли, зело красна. Подписано, то есть очень красиво. Ну, действительно, очень красиво. Очень красиво. Цель, если вы, наверное, поняли уже, почувствовали, цель мелодии, церковной одна – настроить человека на молитву. Не развлечь, не создать комфортное ощущение, не порадовать, не привести к покаянию, нет, а настроить человека на молитву. Я уже говорил о том, что когда греческий распев, унисонный, иессонный, пришел в Россию, и русские запели в своих храмах и монастырях песнопения, очень быстро он видоизменился, вот наш талант национальный, гений наш национальный, переломил, переосмыслил эти песнопения и быстренько приспособил их к себе. Очень рано. Вот то, что мы с вами слышали, это уже более позднее такое. И вот это, я к пастух пешествовал, это очень рано. Это более позднее творение. Очень рано начал появляться на Руси как называется своеобразный тип пения. Вот. И, наверное, мы бы стали, до сих пор бы его сохранили, если бы не период Петра Первого. Если бы не колоссальная перестройка государства, которая для России была связана с очень большими приобретениями, естественно, колоссальным развитием во многих отношениях, и с огромными потерями в духовном и, в частности, культурном отношении. Что касается церковной культуры, Петр I стал навязывать, правда, это еще и до него было, при Алексее Михайловиче, начал очень бескомпромиссно навязывать итальянское песнопение. А итальянские песнопения – это партесные песнопения. Что означает партесно? Каждый поет свою партию. Отсюда партес. Унисон – это когда все поют одну мелодию. Но вот если просто слушать ее, некоторым можно показаться скучным. А давайте ее разукрасим. Каким образом? Один человек, обычно тенор, поет мелодию, собственно, мелодию, а остальные делают так, чтобы эту мелодию украсить. Они сами мелодию как таковую не поют, но издают такие звуки, которые сами по себе мелодии это не являются, а украшают основную. И так что у нас получается? Один молится, остальные украшают его. Вот тебе и молитва вся. Вот такая песня называется, такая у итальянцев давно это уже все возникло. А мы приняли это из Италии под давлением жестким очень Петра I. Партесное песнопение. Но русские очень долго сопротивлялись этому. Но не могла русская душа понять, ну как это так? Когда мы собираемся в церковь, не все вместе поем. Одни, допустим, поют, молятся, а другие неизвестно, какие звуки издают. Что это за молитва такая? Все молиться не можем. Вот, допустим, басовая партия, так правило, кварта квинта. Если рассмотреть басовую партию отдельно от хора, как она звучит? Значит, так. Что это за песнопение? Что это за мелодия? Да никакая не мелодия. Так вот, сопротивлялись очень долго. Где-то вот на самых первых, может быть, в самые первые десятилетия, может быть, даже века, как это все вводилось, возникло так называемое раннее многоголосие. Раннее многоголосие. Вы сейчас его услышите. То есть, наряду с основным голосом были тоже партии. Но они тоже вели свои мелодии. Это, как бы сказать, ранняя полифония русская. Они тоже вели свои мелодии. Они очень сильно не отличались от основной. Они тоже, эти вот люди, которые пели, вели эти партии, тоже молились. Ну, вроде бы был партес, ну, был. Но это своеобразный партес, когда молились все. А не то, что один молился, остальные украшали. Вот я сейчас хотел бы, чтобы вы послушали тоже херувимскую песню, но ранний партес, ранний русский партес.
Слава!
уже обратили внимание, поняли, что это Херувимская Великая Суббота, да молчит всяка плоть человеча. Так, такие слова здесь. Вот раннее русское песнопение, ранний русский партез. Он сложный, это не сон, это не унисон. Вот где-то там и сон проглядывает, где-то там разные партии пошли. Вот. Но в основном, конечно, гармония унисонного пения сохраняется. Развивалось наше певческое церковное искусство и дальше. В конце концов, мы полностью перешли на фортесное пение, практически полностью. И в 19 веке во всех храмах пели на 4 голоса. Во всех храмах. Как я уже сказал, вплоть до 19 века, до середины даже 19 века, пели только мужчины в храмах. Затем появились на клиросе и женщины. У Блока есть такое стихотворение, помните? «Девушка пела в церковном хоре». Помните такое стихотворение? Помните, да? Так вот, это речь идет уже о начале, конце 19-го, начале 20 века. Девушки никогда в церковных хорах не пили до этого. А тогда в его время уже петь начали. И поскольку, как бы сказать, вот эта зависимость культурная от Запада лавинно нарастала, лавинообразно нарастала в нашей России, то зависимость музыкальная очень сильно проявилась не только в светском музыкальном искусстве, но и в церковном тоже. Так, я не стал специально ставить вам вот эти вот песнопения, которые тогда пелись. Вот. Но это были светские концерты, которые призваны были услаждать слух, разные чувства там побуждать. Это все равно, что побывать на концерте было. Это хорошо, но в церкви нужно молиться, а в концертном зале слушать классическую музыку. Вот каким только ухищрением музыкальным не прибегали церковные, ну в кавычках, композиторы. Каким только не прибегали. Вот. Ну, людям более или менее образованным это нравилось. Они считали, что истинно церковное музыкальное искусство таким быть должно. Ну, каждый по себе судит. И вот, но тем не менее, глубоко верующие композиторы, такие как Бортнянский, Чесноков, Архангельский, а затем уже в 20 веке величайший композитор русский Рахманинов писали церковные мелодии, церковные песнопения, вот, писали музыку для церковных песнопений. Вот. Все-таки очень и очень, как бы сказать, старались, чтобы она несла на себе духовный большой смысл. Не развлекательный, а духовный. Часто это удавалось, часто не удавалось, тем не менее. И вот мощное возвращение к древней традиции церковного пения осуществил Рахманинов. Он написал божественную литургию, он написал всеночное бдение, которое исполнялось в свое время и в храмах, и исполнялось в концертных залах. Я не знаю, каким он руководствовался целями, когда он это делал. Возможно, обратить внимание людей на церковное истинное песнопение. Возможно, привлечь внимание все более секуляризирующего общества. Вот, к церкви, к молитве, к Богу. Трудно сказать. Во всяком случае, вот такие произведения он создал. Но, понимаете, даже если испорченная вещь попадает в руки мастера, она все равно обретает другой совершенно вид, другой облик. Также и к партесное песнопение, когда оно проникало в монастыри, и монастыри его принимали, начинали петь. Дух-то молитвенный все равно в монастырях был. Молитва все равно шла. И даже партесное пение, такое вроде бы предназначено для услаждения чувств, наши монахи и монахини монастырские умели, как бы сказать, преобразить в пение молитвенное. Вот я хочу вам предложить один вариант чисто партесного пения. Это партесная мелодия. По партиям она исполняется. Но вы сейчас услышите. Сейчас услышите, что матушки, которые поют это песнопение, вот, все-таки сделали из него молитву. Пожалуйста. Три святое. Ну, Портес. Но тем не менее, когда молитвенно его исполняет, вот, чувствуется, что это молитва. Да? Хотя это портесное пение. Вот. Это простое портесное пение, без всякого концертного компонента, без всяких украшательств. Вот. Монахи обычно звали простые очень песнопения, портесные, исполняли их, и молитвенный дух не терялся. Я вам сейчас, вот все это время мы с вами говорили о составе хора и как бы способе исполнения, стиле исполнения. Унисон, иссон, ранний портес, портес, портесное пение. Вот четыре основных вида песнопения в церкви. Вид, о виде песнопения. А сейчас я бы хотел вам несколько слов сказать о способе исполнения. О способе исполнения. В церкви огромное количество способов исполнения молитвы. Огромное количество. Ну, первый вид молитвы мы с вами и слышали, да? Чтение. Человек читает молитву, читает. Не внося ничего своего, четко, размеренно, плавно, так, чтобы доносились слова до слуха человека, а дальше бы он сам в них вкладывал то, что хочет. Чтение. Очень рано возникло. Это я так люблю. Лучше бы не делал. Очень рано возникает такой способ пения, который называется антифонный. Фон — это значит звук. Фонос. Анти — против. Это, как предание говорит о том, что этот способ пения впервые ввел в церковный обиход Игнатий Антиохийский, богоносец. Игнатий Богоносец. Будучи однажды восхищен в Царстве Небесном, находясь еще на земле, живым, вот, он услышал, как поют ангелы. А они пели попеременно, воспевая Богу песни. Сначала одна группа ангелов, затем продолжала вторая группа ангелов, продолжала первая группа ангелов и так далее. И так они друг против друга находясь, вот, воспевали одну и ту же песнь, разные ее части. Первая часть, вторая, третья, четвертая и до конца. И вот он такой стиль пения ввел и в церкви. Антифонное пение. То есть весь хор, клирос, разделялся на две части. Пели одну песню, но по частям. Первую часть этой песни, вторую, третью, как бы перекликаясь. Вот сейчас вы услышите... Подожди, не спеши. Антифонное пение... которая, антифона, которую поется на литургии, да? Это у нас антифон первый. Благослови душе моя Господа. Вы же помните, да, на литургии поется песнопение. Это поется два клироса. Ну, поскольку здесь у нас с вами, во-первых, не клиросы, а электронные воспроизведения. Во-вторых, высота звука, высота голоса, да? У одного и другого клироса одна и та же, кажется, что поет один клирос. Но если прислушаетесь, вы услышите, что на самом деле два клироса поют. Один, второй. Благослови душе моей Господа, благослови душе моей Господа и вся внутренняя моя, и так далее. Как бы перекличка такая идет. Антифонное пение, пожалуйста.
Благослови душа моя Господа, благослови, Господи, во имя Твое, 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 Твое
антифонное пение. А это, сейчас скажу, это, это монастырь, Екатеринбургский монастырь, мужской монастырь во имя Всемилостивого Спаса города Екатеринбурга. Вот. Второй тип пения, я сейчас не буду вас просить, вы все его знаете прекрасно. Это, значит, а кстати, стиль пения какой? Иссон. Иссон, вы уже знаете. Иссон. Второй тип пения, значит, даже третий, первое чтение мы с вами говорили, антифонное пение. Следующий тип молитвы – это ектиньян. Как оно исполняется, вы знаете. Выходит тот, кто богослужение ведет, диакон или священник, и возглашает краткую молитву. Первый призыв – «Миром Господу помолимся». И все что говорят? «Господи, помилуй». Он вторую коротенькую молитву, призыв «О свышнем мире и спасении душ наших, Господу помолимся». К кому обращается? К нам. А мы кому? К Господу. «Господи, помилуй все». Сейчас клира споет, а вообще все должны петь. «О свышнем мире, о спасении душ наших, о благостоянии святых Божьих церквей, соединении всех». Вот. Ну и так далее, и так далее. «О благотворении воздухов, о исполнении, о из...» С плодами там что там? Нет. Не исполнение, а... «О изобилии плодов земных и временях мирных, Господу помолимся, Господи помилуй». Ну и так далее. Вот такое пение. Один призывает на молитву, вторые, все остальные кратко молятся. Ектиньян. Да? Есть еще, я правда не нашел его, к сожалению. Нет у меня в записи. Так называемое пение с канонархом. Ектиньян. Вот то, что здесь было, антифон. То, что я вам говорил, ектиньян. Ектиньян. Такое песнопение. Ектиньян. Вот. Есть еще так называемое песнопение с канонархом. Что это такое? Вот вы знаете, что на богослужении часто очень исполняются так называемые стихиры. Это молитвы. Такие вот молитвы, небольшие по размеру. Например, «Господи, возва к Тебе, услышами, услышами, Господи! Господи, возва к Тебе, услышами, вонми глаз умоления моего, нигда воззвателями к Тебе, услышами, Господи!» Вот такая стихирка. Маленькая. Вот. Ее обычно поет хор. Вот ее пропоет: «Господи, возва к Тебе, услышами», и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Ее исполняют, вот есть такой стиль исполнения с канонархом. Что это означает? Выходит на центр певчий, канонарх он называется, и возглашает первую мысль, первое предложение этого стиха. Например, «Господи, возва к Тебе, услыши мя...» Просто читает, только чтец читает. А хор поет: «Господи, возва к Тебе, услыши мя...» Все. Дальше он: «Услыши мя, Господи... Услыши мя, Господи...» Хор поет: «Господи, возва к Тебе, услыши мя...» Снова поет. Снова хор поет. То есть каждую мысль канонарх произносит и хор повторяет. Канонарх произносит и хор повторяет. Конечно, это в два раза удлиняет песнопение, но зато все понимаешь прекрасно. А плюс ко всему, если всю мелодию знаешь, можешь и подпевать стань. Он тебе подскажет мысль. Ты услышишь то, что он сказал, а поскольку она короткая, ты ее запомнил и тут же пропел вместе с хором. Вот для этого и делалось. Если человек... Количество песнопений огромное просто, их все не упомнишь. И когда канонарх читал маленькую мысль, маленькое предложение, оно с трудом тоже запоминалось, 4-5 слов. И тут же, поскольку знали все мелодию, все пели. То есть для чего это делалось понятно, да, что все пели. Все же книжки не могут принести с собой такие пудовые. Раньше книги же тяжелые были. А сейчас на компьютере есть, взял и все записал. А раньше этого не было. Поэтому вот это так называемое пение с канонархом. Пение с канонархом. Вот. Вот можно было еще очень много говорить о том, какие виды и стили пения существуют. Но я думаю, мы на этом с вами закончим. Вот. Очень важно, чтобы мы с вами поняли главную мысль. Все, что существует в храме, все, что совершается даже в храме, вот, призвано к одному – настроить душу человека на общение с Богом, то есть на молитву. Иконы, интерьер, действия священника, слова, которые звучат – это самое главное, что у нас есть – слова, слово, которое обращается, с помощью которого мы с Богом обращаемся, и мелодии, пение церковное. Все служит именно этому. Один наш священнослужитель, очень известный философ, богослов знаменитый, отец Павел Флоренский, однажды написал такую, ну не книгу, не статью, работу, которая называется «Синтез храмового действа», где он очень хорошо описывает, как воедино соединяются все виды церковного искусства в храмовом богослужении. Есть даже такое искусство дыма, он так называет. Это, в принципе, не то, чего нет, чему нет аналогии в мирском искусстве. Это искусство пользуется кадилом, да? Искусство огня, в мире тоже этого нет. Это возжигание свеч, гашение свеч и так далее. Вот. И вот весь этот синтез храмового действия, в котором очень большое значение имеет, очень большую роль играет песнопение церковное, вот, настроено на одного, обратить, повернуть сознание человека, открыть сердце человека навстречу Богу. Вот, наверное, все, что я хотел вам сегодня кратенько о церковных песнопениях сказать и продемонстрировать. Какие у вас есть вопросы? Пожалуйста. Да, пожалуйста. Только если можно погромче.
Мы призваны, кто на кремле состоит, создать такое молитвенное настроение человека.
Да.
А вот в книге «Носители духа» написано, что открывайся никогда не помолишься.
Так. И что там дальше написано?
Лучше найти уголок церкви и там спрятавшись, подражать мудрецу. Угу. Все бы лучше, наверное, было бы нигде не петь, а в церкви молиться.
Угу.
Постарайся в хоре и в ней использовать время пребывания в храме на внутреннюю молитву. Но это невозможно просто. По без всякого напряжения, чтобы сердце не уставало. Зато со всей силой собирай помыслы и от сердца старайся творить молитву Иисусом.
Да. Значит ли это, что петь в церкви не надо?
Дело в том, что молитву Иисуса творишь.
Вы не ответили на мой вопрос.
Нет.
Вы не на свой вопрос отвечаете, а на мой. Нет. Значит, мне это, что петь в церкви не надо.
Нет, надо.
Как вам эти песнопения, не нравятся? Давайте их выбросим. А чего? Ну, сказали же, что. Кто-то же написал там, что нельзя. Значит, нужно понимать, о чем идет речь. Об этом писал тоже святитель Игнатий Брянчинов. Он о чем писал? Что люди, не песнопения у нас плохие. Вот. Он не говорит то, что петь не надо. Надо. Он сам, кстати, святитель Игнатий приглашал для того, чтобы у него, во-первых, он выбирал тщательно хор. Тщательно монахов подбирал певчих. Приглашал известнейших композиторов, Бортнянского в том числе, которые для его монастыря специально песнопения писали. Для него, для его монастыря мелодии, не песнопения, а мелодии писали. Когда речь идет о том, что на клиросе невозможно молиться, речь идет о том, что люди, которые там, что они там делают, несут свое послушание, не скажу, потому что это послушание для них не подходит зачастую, которые там присутствуют, которые там находятся, вот, они никак не могут молиться, они никак не могут создать молитвенную атмосферу, они никак не могут едиными устами, единым сердцем славить Бога. Почему? А очень просто. Потому что, ну, почти все люди, которые поют, ну, они либо имеют образование, либо учатся, либо учились петь. И естественно, человек, который поет, он имеет какие-то данные, таланты от Бога имеет. И, к сожалению, если этот талант не уравновешивается высокой духовностью, осознанием того, что Господь ему дал этот талант, вот тогда начинается, например, если что, безобразие. Ведь все певчие, они же великие. Они же гениальны. Они же непревзойденные, каждый причем. Попробуй сделать замечание кому-нибудь. Ну попробуй. Попробуй сказать, что ты не так поешь. Или не молитвенно ты поешь. Или не в тон. Ну попробуй, скажи. Я сам, вот я 22 года в церкви, да? Из них 9 лет я жил в монастыре. И каждое утро мы с братьями на литургию ходили, естественно, пели. Каждое утро. Вот. Монастырь, монастырский клирос. И клирос, скажем, в храме, это далеко не одно и то же. Что братья — это монахи. И то очень сложно было иногда, очень сложно. Очень трудно. Внутренняя борьба очень большая шла. Когда брат не ту ноту возьмет, или там что-нибудь еще, там кто-то начинает разговаривать потихонечку, а это раздражает. Вот. Ну, много там было. Но мы-то монахи, мы прекрасно понимали, что внутренняя борьба, ну, внутренняя брань, это демон начинает нас настраивать друг против друга. Но и все равно, даже понимание, это очень сложно бороться. А когда собираются на клирос люди, которые думают, что они церковные, а на самом деле церковности абсолютно никакой, абсолютно никакой. Вот тогда и начинается то, о чем вы и говорите. Гордыня огромное количество, на чем она основана, непонятно. Спеси огромное количество. Вот. Самомнение дикое просто. А в результате не молитва, а сплошной раздор. Поэтому здесь речь идет не о том, что петь не надо, а о том, что вот так петь не надо. Еще вопросы, пожалуйста.
Отсюда следует следующий тогда вопрос.
Да.
Приемлемо ли на клиросе, чтобы пели люди, которые даже не крещенные?
Если у этого человека есть благоговение перед песнопением церковным, если он себя ведет благоговейно, если он скромен, если он кроток и не крещен, слава Богу, пусть. Возможно, это его к Богу приведет. Так вот, я могу вам рассказать один случай. В одном храме, в той епархии, где я служил, настолько отвратительная была атмосфера на клиросе. Это не на Камчатке, а вот еще до Камчатки, которая в Литве. Вот. Вроде бы все петь-то умели, но постоянные ссоры и раздоры. Было даже такой случай. Херувим, литургия идет херувимская, и вдруг останавливается, начинается скандал на клиросе. И все присутствуют, слышат это. Херувимская. Вот. И тогда что сделали? Настоятель взял, убрал этот клирос и пригласил 3 католиков. Они были католики по вероисповеданию, но пели православное песнопение. Они хорошо знали нотную грамоту. 3 голоса. Вот так великолепно пили, так благоговейно, так красиво. Конечно, настоятель начали упрекать, вот, католиков позвал, православию изменил и так далее. Никакой измены не было. Просто католики, когда они посмотрели эти песнопения, они им понравились, и начали петь. Ни скандалов, ни руга, ни ничего, и так они красиво пели. Вот. Так что, если человек не крещен, но он благоговейно себя ведет, слава Богу, пусть поет. Если он крещен, а ведет себя безобразно, гнать его в шею, в 3 шеи, и никогда на клирос не пускать. Потому что и людям мешает молиться, и себя в погибель ведет. Поэтому не крещение здесь нужно вести речь. Не крещение. А что в душе у него? Иногда, вы знаете, я вот, как вам сказать, мне здесь-то я один раз всего был, два раза был в тюрьме. А вот на Камчатке часто очень мне приходилось это делать. Так вы знаете, я частенько видел заключенных, бандитов, убийц, которые были значительно более благоговейны к святыням, чем наши свободные православные, которые никогда не сидели, к сожалению. К сожалению, конечно, пошутил, вы понимаете. Поэтому здесь давайте не о крещении нужно говорить, а настолько благоговейно человек относится к тому послушанию, которое на него возложено. Вот это, да, благоговейно пусть поет. Может, через это Господь его приведет к вере, к церкви, к крещению. Слава Богу. Слава Богу, пожалуйста. Ну, если захотят петь студенты, преподаватели, да мы рады будем. Приходите, приходите к нам. Изучайте церковное искусство, церковное пение. Подключайтесь. Слава Богу. Рады будем, конечно. Через это. А я не знаю. Это нужно с нашими этими поговорить. Как его? Регентами. Регентами. Я по этому поводу с ними не разговаривал. Пожалуйста, что еще? Какие вопросы? Какие еще вопросы?
У меня там еще один такой был вопрос. Насколько на сегодняшний день в современном, так сказать, понимании богослужения уместно все-таки хором всем вместе петь «Отче наш» и
уместно? Почему же нет?
Нет.
Все же поют.
Раньше, нет, подождите, вы же говорили о том, что раньше пели хором много человек.
Все, вообще все пели.
А сегодня
только два песнопения.
Да. Насколько это сейчас осталось оправданным уместным?
Не, ну почему? Сейчас почему не поют? Почему не... Вообще я сторонник того, чтобы пел весь храм. Вот. И поэтому сейчас, допустим, раз в неделю молодежка наша, вон, Андрей и Аня здесь, они, да? Вот. Они члены нашего молодежного клуба. Мы собираемся каждую субботу в храме, Преображенском Нижнем храме, и поем все. Самые простые песнопения, но поем все. Постепенно, думаю, эту практику мы распространим и на всех присутствующих. Кто захочет, будет в субботу приходить и петь. Сейчас пока мы никого особо не пускаем, только молодежка. Пока спеться нужно просто. Спеться, чтобы друг друга слушать. Вот. Чтобы они не стеснялись ничего. А со временем, вот, когда они более или менее так будут чувствовать друг друга и петь в унисон, вот, не мешая друг другу, а помогая слушать, сопереживать, сочувствовать, при этом молиться совместно научиться. Вот тогда будем других пускать. Вот. Постепенно. Но я полагаю, что все богослужения так петь пока не надо. Почему? Потому что очень много красивых есть песнопений, которые не в состоянии еще исполнить. Не в состоянии, особенно архиерейские богослужения. Там красивые, сложные, но красивые песнопения они поют. Но когда будем такой уровень пения иметь, как они, тогда все на клирос поднимайтесь, там пойте. Так что я полагаю, что раз в неделю, может несколько раз в неделю, вот, со временем мы такие литургии будем служить, когда все, кто захочет, придет и петь будет. Пожалуйста, пойте. Пойте все. Приходите, пойте. Вот. Это будут простые песнопения, очень простые. Так, чтобы сразу на слух ложилось и пели все. Со временем может усложняться будет. Пожалуйста, еще вопрос. Нет, тогда у меня к вам... Один вопрос будет. Мы заканчиваем наши с вами встречи в этом году. И в следующем, я надеюсь, если Бог даст, с сентября или октября следующего года, продолжим наш цикл. Вернее, начнем новый цикл. О чем бы вы хотели на наших встречах поговорить, а о чем бы узнать? Мы с вами в этом году говорили о церкви нашей, о истории церкви говорили. О иконе говорили, о церковных богослужениях, о церковных таинствах, о пении церковном говорили. Понемножку обо всем, как бы. Вот. Ну и говорили о творчестве Ивана Александровича Ильина во втором цикле бесед. О чем бы вы в следующем учебном году хотели побеседовать, пожалуйста?
А изучать Евангелие.
А, хорошо, есть такое дело. Евангелие. Будем говорить о Евангелии. Я согласен, можно. Второй цикл, пожалуйста, о чем? У нас два цикла в этом году было, параллельных.
Творение отцов.
Творение святых отцов. Давайте что-нибудь полегче, потому что если мы сразу будем и то, и другое, это тяжеловато будет.
Вы хотелось, может быть, поговорить, а вот люди задают такие вопросы, они понимают, что идеология тоже влияла на умы людей. Может быть, идеология, как она повлияла на церковь, вот эту историю?
Что такое идеология, которая на церковь повлияла, не совсем понимаю.
Вот, например, та, которая ввелась вот это, в коммунистические времена.
Мне она так надоела в коммунистические времена, эта идеология, что вспоминать о ней даже не хочется. Ну, целый год говорить о том, как повлияла на нас коммунистическая идеология. Нет, я говорю о цикле. О цикле бесед, о цикле бесед. Цикл бесед.
А Евангелие, вот и какие-то постулаты вашим языком понять нам, что было.
Основы веры, может быть, нашей.
Да.
Ну, давайте, как Самарванович, запишите там, пожалуйста. Первый Евангелие, Евангелие поговорим. А второй, давайте, может быть, мы вам, с вами поговорим о иконах православных, о иконописи. Вот это можно целый год говорить о иконах. Как они возникли, какие существуют виды икон, как они пишутся, ну и так далее. Как относиться к ним, то, что иконописи. Да, пожалуйста.
Не говорить о Евангелии, а изучать Евангелие, потому что мы не знаем его.
Хорошо. Тогда вам каждому нужно будет приходить с Евангелием в руках. И будете домашние задания получать. А вы слышали, что я сказал, девушка?
Согласна.
Вы слышали, что я сказал? Или вы не слышали? Или вы только себя слышать умеете? А? Вот, а вам дневник приносить, я оценки за поведением буду ставить. Значит, тогда, если вы хотим не слышать, а Евангелие изучать его, значит, вам нужно будет приносить с собой всем тетрадочки. Всем приносить Евангелие, получать домашние задания и исполнять их, потому что мы будем встречаться раз в месяц всего лишь, и будет очень мало времени у нас для того, чтобы с Евангелием познакомиться. Нужно будет вам дома работать. И кто не будет выполнять задания, тот не будет допускаться, хорошо? Я семинаристов наших буду приглашать, они будут, до того, как я приду, у каждого проверить задание. Согласны на такое, нет? Хорошо. Значит, тогда первый цикл у нас будет по Евангелию, да? Будем изучать Евангелие, изучение Евангелия, изучение, как предлагают, да? И второе – православная икона. Все, третьего цикла не будет, надо было раньше. На следующий год. Ну и в конце концов, у нас сейчас нету с вами уже… Время мы закончили, да? Закончилось наше занятие с вами. Я хотел бы всех поблагодарить за участие в наших встречах, всех. Вот. Очень приятно мне было с вами встречаться, очень приятно было с вами разговаривать. Чувствовал отклик на свои слова. Вот это очень важно. Вот. Ну и в качестве, может быть, небольшого сувенирчика, перед тем, как мы с вами на лето расстанемся, я бы хотел каждому из вас преподнести вот такой вот цветочек. Вот. Давайте сейчас помолимся, затем под благословение подойдете. Да? Вот. Женя, ты мне поможешь оставаться. Тамара Ивановна, да? Ну, а потом когда заканчивается. Светися, светися, новый Иерусалим.